Начнем же с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» режиссер Павел Костомаров и его швейцарский соавтор Антуан Катин. Они лауреаты многочисленных кинематографических премий. В сегодняшней передаче будут звучать голоса героев двух лент Костомарова и Катина. Ленты называются «Трансформатор» и «Мирная жизнь». Записала режиссеров Тамара Леленкова.
Любой фильм – это, по сути, автопортрет. Ты смотришь фильм и слушаешь человека, причем его монолог.
Говорит Павел Костомаров.
В конце картины у тебя складывается впечатление о собеседнике. И в какой-то момент просто подвернулся сюжет, мы его сняли вдвоем с другом. То есть это просто щелкает что-то один раз, и все.
Катин и Костомаров познакомились в Мюнхене на фестивале, где Антон был членом жюри. А через некоторое время он уже работал ассистентом оператора на съемках в России. Мой вопрос Антуану Катину. Все-таки делать кино вдвоем – это достаточно трудно. Вы каким-то странным образом совпали, потому что Павел все-таки русский человек, а вы из Швейцарии.
Вся эта история с Россией, такая серия совпадений вот как раз. Ни он, ни я не могли тогда и сегодня, скорее всего, тоже не могли работать самостоятельно один.
Слушай, как получилось. Валерка был за рулем-то на фауне, ну, на тягаче. За рулем был Валерка. Ну и меня Валерка тоже звать.
Несколько слов о двух Валерках из фильма «Трансформатор». Один из них вез из Москвы в Петербург трансформатор весом 250 тонн, но не довез. На скользком шоссе машину повело, и она опрокинулась в болото. 3 месяца охранял Валерка свой трансформатор, чтобы местные не растащили 250 тонн цветных металлов. Оказалось, что все это было ни к чему, поскольку дешевле было демонтировать трансформатор, а не восстанавливать. Но начнем по порядку.
Ну, вел машину с подстанции, короче. А спуск же был не посыпан. Вот. И махнули нам, поезжайте. Ну и поехали вот мы. Как он пошел, трансформатор с горы. Ну, понимаешь, столько тонн пошло. Это как на салазах телега. Ну, понимаешь, колеса, ну толку что, ну, 56 вернее колес, тормозят, ну и что толку, ну не все, короче, может, которые не тормозили, может, я согласен, может, которые, может, и не тормозили. Да мы не сумели никак, понимаешь, а впереди стояла машина ГАИ, трактор еще стоял, и люди стояли, и если Валерка вот пустил, допустим, сцеплением пустил, что могло произойти, а если люди пострадали бы?
Рассказ продолжает Павел Костомаров.
И нас так это все впечатлило, что через несколько дней пришли к нему и просто с ним поговорили о всей этой аварии. Мы как бы для себя на память его снимали. Я был уверен, что это хоум-видео. Антуану говорил, что это бесполезно, мы ничего не сделаем из этого, это чушь. Это так на память о России тебе вот останется.
Да, вот видите, в этом плане, насколько работа вдвоем может рожать что-либо.
Да, за мой трансформатор теперь уже немножко подзацепились уже. Тут ребят такие есть. Короче, баба, да, видно, 2 сына, что ли. Мне уже предупредили немножко. Ну, типа им цвет мед, типа вот. А там, понимаешь, здесь же отсюда, считай, 50 тонн, считай, этого, только одной меди, считай, вот с этого трансформатора. Ну, 47, ну какая разница, тут 3 тонны не хватает. Вот я чего и караулю здесь, вот, потому что если что-нибудь, допустим, хотя бы 40 тонн, они примерно, ну, сколько медь сейчас стоит, да? Считай, по доллару, ну, не по доллару, 1,5. Ну, тем более электрическая, она чисто же медь же. Вот ты прикинь, хотя бы тонн 30, и то. Вот ты прикинь, сколько это будет.
В чем для меня он оказался интересным? Во-первых, конечно, история необычна, даже, я бы сказал, для России. Это же не происходит каждый день. Меня больше всего потряс сам человек, как он рассказывает. Я сразу вспоминал кинематографиста Муратову, и я понял, что передо мной стоит просто такой персонаж, который разговаривает, на самом деле, почти сам собой.
Антон, ну там была одна сложность, ведь он говорил практически все ненормативно. Вы уже понимали этот язык?
Может быть, не все тонкости, не все нюансы, но это же не самая трудная часть языка, поэтому я в основном на этом языке выражаюсь, потому что это для меня довольно простой, то есть проще, чем читать Достоевского, скажем так.
Здесь, вот сейчас скажу, 17 января, Лёха говорит, Лёх, я говорю, поставь УАЗик, короче, гостиница. А я говорю, я пошел, все пиздец, я пьяный уже. Пьяный я был, в натуре пьяный был. Я к утрам просыпаюсь, у нас так с окошка смотрю, ваш УАЗик стоит, а белого УАЗика нет. Натуре, ну куда же он мог деваться? Думаю, если Леха, если с ума сошел, все ли? Думаю, если утром он поехал с похмелья, я выхожу на улицу, раз, поговорил с вахтершей, и закурил, так себе говорит, раз, стою, курю. Леха выходит, понимаешь, говорит, чего, УАЗик, говорит, спиздили. Я говорю, как спиздили? Я думал, ты уехал, говорю, блядь. Без задней мысли так. Да спиздили, говорит, вот видишь, машины нет, ни хуя. Пошли в милицию. Я говорю, пошли. Я к свидетелю пошел тоже в милицию. А здесь, говорит, вообще УАЗики, они ценятся охуенно. Здесь типа лес пилит вообще-то. А если ее не полноприводной, допустим, они говорят, вообще УАЗики здесь ценятся. А у него и дверь-то не закрывалась, водительская, оказывается. И документы оставил. Да молодец ты. Где сейчас его искать? Где его? Не отдадут, наверное. Ну ладно, наши приедут. Если не завтра, так послезавтра приедут, какая разница.
Держишься.
А?
Чего ты это держишь?
Да выпивать, думаю, выпить.
Ну так думай, так.
Думаю, выпить, выпить, да?
Да.
Выпить, так выпить.
Вы выпивали вместе с ними?
Но я принес, по-моему, пиво. Я в основном пью, потому что Паша не пьющий. Поэтому я должен пить не на двоих, а за двоих. Тогда вот моя реакция была, да, было бы еще круче, если бы могли снимать таких людей. Ну, просто как бы рассказ простого человека без алкоголя. Я понял, что это невозможно, потому что этот человек очень стеснительный. И это не рассказывает в открытую без этого.
С «Трансформатором» случилось все удачно, его хорошо приняли.
Есть такое понятие на русском «кино не для всех». Мне показалось, что мы делали кино не для кого, потому что в России проблема с цензурой и с матом. А на Западе просто невозможно переводить это, а все-таки большая часть, почти вся прелесть фильма вот именно состоится в этом. Я понял, что хотя я филолог, но я не могу это переводить. Просто нет эквивалента, тем более на французском, мой родной язык, а на английском получается очень ограниченно. Поэтому я думаю, что этот фильм будет неинтересно на Западе. И в России может быть интересно, но будет невозможно его показать. И как ни странно, здесь нам повезло с фестивалем в Екатеринбурге, хотя это был скандал. А на Западе, может быть, из-за того, что там есть больше, чем просто этот язык, есть какая-то сказка, это ожидание Годо, который может быть более универсальный.
Ну, я сибирян, из Рождества. Сибирь ведь тоже русская земля. Так вейса, да-да-да, за чупчик и кучерявый. Эх, и да развивайся, да чупчик по ветру. Так вейса, да вейса. Ух, ибицы. Ай, чупчик, кучерява, бы, эх, и да развивайся, да чупчик по ветру.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссеров Павла Костомарова и Антуана Катина и героев их картин. Записи Тамары Ляренковой. Звучит песня из фильма «Трансформатор».
Действительно, несмотря на все награды, «Трансформатор» никогда не покажут по телевидению. По словам Костомарова, этот фильм – кошелек, который они нашли на дороге. Я спросила его, рассчитывали ли они на успех, когда стали снимать следующий фильм.
Если ты делаешь то, что тебе нравится, этого достаточно. И ты получал радость от создания, от рождения этого фильма. Больше всего мы любим так называемое «fly on the wall», «муха на стене», как говорят вот на BBC. Наиболее важная составляющая фильма – это полное доверие героя и полная твоя незаметность. То есть стать очень близкими людьми и зафиксировать жизнь, как она есть, не разрушая ее, но максимально к ней приблизить. У нас нет такого, что мы приехали со светом, с какими-то микрофонами, с какой-то командой. Мы живем, работаем с ними, едим, готовим, спим, стараемся в одном помещении вместе и берем на себя часть каких-то обязанностей и бед, которые физически выпадают, при этом снимая все время. Ты как бы влезаешь в шкуру этих людей и начинаешь понимать их жизнь. В фильме «Мирная жизнь» мы жили с двумя чеченами, которые оказались в русской деревне. И мы приезжали как бы снимать кино, и первые полдня снимали кино, а остальные полдня и оставшиеся 6 дней. Мы просто заготавливали дрова и пытались согреться. Мы смеялись, что приезжаем снимать, а все это выливается очень быстро, перетекает в просто борьбу за жизнь, за существование.
Об особенностях выживания в русской глубинке рассказывает Антуан Катин.
Я в этом плане, наверное, камелеон такой. Я очень быстро привыкаю к разным условиям. Для меня это все было, ну, не то, что понятно, но я представил себе примерно это. То есть вот здесь как раз я вспоминал и свои чтения университетские, что Гоголь, и советское кино, что Эйзенштейн. То есть там старые, новые, снято вот в деревне. И в этом плане мне показалось, что я нахожусь в этой же среде, и мало что изменилось.
Фильм «Мирная жизнь». Вы пришли в деревенский дом, достаточно необустроенный, судя по вашему же фильму, и просто пришли и стали там жить.
Для меня, на самом деле, ничего страшного не было, потому что мне сразу понравился «Султан». Первое такое впечатление, что будет сложно очень делать кино, потому что он очень нечетко выражался, чисто фонетика и так далее. А потом все вышло так, что...
Он молчит весь фильм.
Он молчит весь фильм, что, конечно, частично наш взгляд. Мы как раз избавились от этих проблем таким образом. И делали его чище, в кавычках, или сильнее. Что касается чисто материальных условий, конечно, вот есть какой-то шок, но я на эти вещи не очень обращаю внимания. Конечно, вот когда они стали резать, кстати, эпизод, который мы так и не брали в фильм, стали резать теленка и потом делать мясо прямо на полу, и вот такие моменты, они, конечно, как сказать, как экзотика для меня, хотя он потом готовил чуть ли не самые вкусные шашлыки, которые я ел. Более шокирующие были, когда уже появился сын и, главное, его соутильники, молодежь, что в клубе. В том плане, что там идет не просто материальные какие-то страшные условия и алкоголь и так далее, но там идет все-таки психологический стресс.
Сейчас идет такая политика, что я чень, что ты русский.
А птица, думаешь, меня сломаешь?
Не, вообще я говорю, политика есть такая, что я чень, что ты русский. Ты сейчас ВДВ служишь, да?
Да, не, просто...
просто политика такая, что русский чеченец, уже разборки идет. Нет, кто разбирается? Вообще. Вот верхушка, тебе карман деньги гребут, а мы с тобой страдаем хуйней.
Да.
Нет, я вот тебе не буду трогать, просто ты умрешь.
Вот смотри, мне я согласен буду сдохнуть. Я согласен. Я согласен сдохнуть.
Заткнись. Тихо.
Заткнись.
С этого спора разговора местного парня и сына главного героя, чеченца Апти, начинается фильм «Мирная жизнь», получивший в 2004 году гран-при фестиваля «Россия». «Серебряного голубя» в Лейпциге, «Серебряного дракона» в Кракове, «Лавра» за лучший арт-проект. Я попросила Павла Костомарова рассказать, как возникла идея этого фильма.
Мы просто случайно, проезжая на машине, остановились и увидели странного человека. Это было у магазина сельского, он вышел из магазина, его начали дразнить. Какие-то мужики к нему пристали, стало интересно, мы пронаблюдали ситуацию, потом познакомились с этим человеком, пообщались с ним и, в общем-то, уехали. Через 2 года я просто вернулся в эту деревню и стал его разыскивать, потому что меня очень впечатлил этот султан. Но это необычайная какая-то красота, благородство, при том, что он был абсолютно... потрепанный, потертый. Он очень был похож на крестьян с фотографии Августа Зандера, когда он снимал Германию начало века. Он очень отличался еще от людей, которые его окружали и его дразнили. Он как-то был как лев и моськи. Просто человек вышел из магазина, у него какая-то была странная походка, он был очень высокий, очень высоко нес голову, очень был спокоен и красив. Вокруг него бегали какие-то мужики и говорили глупости, там, ты чеченский террорист, кого будешь взрывать. Но он как-то совершенно на них смотрел спокойно, не отвечал ничего. И шел своей дорогой. В 2 словах он рассказал свою историю, что он из Чечни, что приехал сюда, потому что он здесь раньше работал, в так называемых шарашках, они строили коровники, такие были бригады, 70-80-е годы. И он приехал сюда, потому что у него там все разбомбили, разрушили, чтобы попытаться как-то выжить. Его наняли ремонтировать ветхих коровник, и он с сыном его строили. Не давали материала, сроки срывались. И, в общем-то, ту работу, которую они могли бы сделать за 2 недели, им пришлось сделать 3 месяца. Не по своей вине.
В райпо, значит, стекла нету, ну, целиком. И гвоздей тоже нету.
Маленько мы, султан, запоздали, да?
Да.
Недельки бы на 3 пораньше. Недельки бы на 3 пораньше.
Соответственно, они проели не аванс, а им просто дали мясо, картошки, ешьте пока построите, а дальше мы вам заплатим. Ну, им не заплатили. И дальше возник конфликт в семье между отцом и сыном. Отец ничего не говоря, он просто видно по его поведению, что он говорит: окей, если со мной так поступают, я отсюда ухожу. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. В то время как сын, он пытается общаться с молодежью, идет на какие-то компромиссы, начинает пить, ходить на дискотеки, и отец жестко пресек всякие взаимоотношения, сказал: или ты со мной, или ты живи как хочешь. Сын ушел.
Не, дед Вась, я не знаю, когда встречу таких крепких мужиков, в натуре крепких.
Да в том-то тут не в крепости.
Да.
Поверь, то знаешь, тут не в крепости, тут только, только дух надо.
Чтобы дух у нас всегда был, понял, и будет всегда.
Если у тебя дух будет, то и все, наверное.
Ну, конечно.
А тут я от силы поверю. Ничего тут не зависит.
Я не поверю.
Мне бы тебе суждено кругу лечь, я лягу. А я не дамся взять. Я знаю, зачем, чтобы не голову отрезали, да я лучше...
Не, сначала начнут пальцы, блядь.
Под себя гранату пущу, да и все. Не я один умру, не я.
Ну, что вот сейчас не будем, то
да, не, да. Вот, дядь Вась.
Сейчас сидишь дома, Торик. Сидишь отдыхаешь, зачем вспоминать это?
Торик. Не, Сереж.
Торик.
Это всегда на душе. Торик. Я же в Чечню иду.
Там все нормально. Не,
не. Серега.
Не, я не про то,
ты
что...
Ты просто не я, был в армии,
я... Я тебе не про то говорю.
Я тебе говорю, если меня возьмут, я в плен сдаваться не буду. Ага. Я просто лягу. Ладно. Ну не сдам себя. Это святое.
Дед Вась.
Не, ну вы молодцы, дед Вась.
Я вас любил всегда. Я лично дедку в обиде не ставлю.
Он не дед. Он дед Вася.
Ох, нет. Дед. У нас идет дедка. Дедка Вась. Я говорю, дед.
Ну не дед, не знаю, не уважайте.
Не, он мой
просто
дед.
Унижайтесь.
Он мой дед.
С 42 до 45 стоял. Берлин он брал. Дед. Берлин он брал. Дед. Вы он можете понять, дед. Что он Берлин брал?
Он мой дед.
Все понял.
Он доказывал вам, что... Эх! Он там за родину отдал душу.
Что армия, что евреи, не волнует.
Когда вы приехали в эту деревню и поселились у султана, для местных жителей вы были такими же чужими, собственно, как и султан.
Мы чувствовали, что люди не особо приветливые, но совершенно не связаны с султаном.
Рассказывает Антуан Катин.
Потому что это такой общий климат, сам по себе проявляется какой-то интерес к нам, особенно вот молодежь в мирной жизни. Если мы можем скинуть там на спирт, на напитки, очень жесткая жизнь.
И вы снимали вот застолье, где есть угрозы и есть агрессия, и вы снимали драку в клубе. А как вам разрешили?
То, что мы общались с АПТИ, вот насколько это ненависть относительно и непонятно, то нас, вся эта молодежь, которая с ним общался нормально, нас принимали, в общем-то, как его гости. Если бы мы оказались в этой деревне, никого не зная, и достали бы камеру, я думаю, мы не то, что не снимали бы это, мы просто бы уехали оттуда, по крайней мере, с целой камерой. И, во-вторых, это, конечно, время. Мы ходили в этот клуб не раз. Снимали не сразу так в открытую и так далее, и так далее. То есть это надо все как бы чувствовать. И главное, нужно иметь людей, которых вы хорошо знаете и которые к вам относятся как гости, как свои.
Тогда не было, что русский, что еврей, что чеченец. У нас такого не было. Нет. Да, дедка Вась?
Да.
Сейчас это такое распределение пошло. Только деньги роль играют. Вот за деньги я тебе скажу. Меня в первую очередь продают за деньги. У меня будет жизнь... И деньги, я клянусь.
У меня не будет жизни, отец.
У меня будет.
Не будет.
Будет.
Не будет.
Будет.
Не будет.
Будет.
Тоже свою жизнь потерял.
Нет.
Не? Да.
Нет.
Не,
не
будет. Вообще не будет.
Потому что мне суждено помирать до 50 лет.
Суждено.
У меня жизнь будет.
Я приеду, тебя уже не будет.
Ты приедешь, не будет.
Будет.
Толик?
Я будет. Не Вася. Не, отец. Не в обиду.
Думаешь, не будет, да?
Не будет.
Ладно, давай ты лучше сейчас меня уберешь.
Не.
Толик. Не, Толик, ты приедешь.
Я тебе такого... Стоп.
Не, просто Авти, я не хочу тебя обижать. У тебя не будет жени.
Не будет.
Ты думал, в деревне спрячешься? Не спрячешься нигде.
Я нигде не спрячусь, не собираюсь.
Я через полгода увижу, как ты положен.
Давай.
Не, Авти. В натуре.
Разбивать.
Не в обиду. Не надо развивать.
Разбивать.
Не надо раз... Не.
Я просто буду рад.
Не будешь рад.
Я буду рад, потому что я сдох.
Потому что у меня не будет продолжения.
Если я бы не был рад, я просто сейчас смотрю по жену.
Нет, тебе.
Разбивай. Клянусь, я тебе отвечаю, я буду рад.
Нет. Это мог бы сказать кому-то другому, но не мне.
Я клянусь, тебе отвечаю. Нет. Я буду рад. Я буду рад. Разбивай. Чтобы я сдох бы, не проснулся. Давай. Все. Чтобы я сдох.
Да, руку. Не сдохнешь.
Чтобы я сдох.
Пока я не приеду, ты не сдохнешь. Потом, может быть.
Толя, рано. На меня зло держишь, да? Потому что я чеченец.
Я тебе говорю, рано это.
Толя.
Ну, опусти руку.
Че?
Опусти руку.
Ты на меня зло держишь, да? Потому что я чеченец.
Нет.
Но это такая мужская история, там не было женщины, у султана погибла жена в Чечне. Да они не приехали зарабатывать, они приехали жить. У них разный был подход вот к этой реальности, которая их окружала. Отец был очень твердый, ортодоксален, не шел ни на какие компромиссы. Поэтому сын ушел просто к своим друзьям.
В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляли режиссеров Павла Костомарова и Антуана Катина и героев их фильмов. Записи Тамары Левенковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.